Третья книга царств, 13 глава, это, в первом взгляд, очень странная история, что Бог сказал одному человеку, что ты мой пророк, тебе придется проповедовать, чтобы показать тот царь, что скоро всего я буду все разрушить, этот алтарь, и тот человек не то, и тот пророк очень смелый пришел к царю, так сказал. И получилось, что тот царь болел после этого из-за какого-то наказания от Бога. Пророк молился и получил для тот царь какое-то исцеление. И царь хотел дать ему награду, он это не хотел. И Бог сказал ему: иди домой, не ешь там хлеба, не пей воды и не возвращайся тою дорогу, которую ты шел. И другой пророк ему так уважал, сказал: да нет, надо ко мне. Вот ангел Господний явился ко мне и сказал, что ты сможешь ко мне. И вот он вернулся из-за этого. Лев, Бог отправил лев, чтобы ему умертвить. И все как-то странно. Зачем у нас такой совсем нестандартный, странно немножко истории здесь? Есть уроки здесь для нас. Сперва тот Яровоам стоял у жертвенника, в первом стихе, чтобы совершить курение. И это нельзя, потому что он не был из колена Левита. Но Давид, царь Давид, очень много сделал, как священник. Он и тоже оделся даже, как первым священником. И как-то все сделал, и тоже жертвы принесил и так далее. Хотя он тоже не из колена Левита. Так получается, что два человека, Давид и Яровоам, сделали в принципе одно и то же. А Бог наказал этого Яровоама, а для Давида это был какой-то знак его духовности, его духовной зрелости и так далее. Немножко странно. Но значит, что человек может делать одно и то же, так как другой человек. А для одного человека это грех, для другого человека это даже духовность. И почему так? Почему не более вот просто, чтобы это грех, это нет, черный-белый список, вот грех и праведность. Зачем у нас такого нету? Я думаю, почему? Потому что Бог очень хочет, чтобы мы размышляли бы о нашем поведении, понимая, что все зависит от сердца, от мотивации человека. И, конечно, это только у Бога есть такая способность судить вот этого. У нас такого нет, у Бога есть. Наверное, просто так. И в третьем стихе написано, что тот пророк дал знамена. И дал в тот день знамение. Сказал: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот, этот жертвенник распадется. И пепел, который на нем, рассыпется. И это случилось. Представляете, человек пришел, сказал, что я пророк Господний, и вот это слово Господне. Откуда люди знали, что он на самом деле пророк Божий? Бог дал им тогда совершать какие-то вот знамения. И если тот знамена исполнился перед глазами этого аудитории, это знак, что тот пророк от Бога. Я поэтому считаю, что у нас пророков сегодня нет. Пророков уже были во время Библии, и все написали Библии, и все. Больше нам не надо никаких пророков. И это тоже так, что все эти пророчества, которые мы прочитаем, Иезекиил, Исаия, Еремия и так далее, имели какое-то исполнение во время этих пророков. Хотя они говорят в наши времена и тоже. Например, Иисус дал пророчество об Иерусалиме, так как это будет разрушено и так далее. Это случилось довольно скоро после того, что Иисус все это изрек. Но это, конечно, имеется исполнение и как-то все актуально для нашей времени, последних дней. И структура пророчества вот такое, что все исполнился во время этих же пророков. Но является какое-то этих исполнений является какой-то прообразом, тот последнее исполнение. последних дней, то есть около времени пришествия Иисуса. В 6 стихе тогда Бог наказал тот царь, и царь сказал: «Умилостиви лице Господа, Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. Это совсем похоже на то, что случилось с фараоном. Каждый раз был какой-то казнь, он бегал к Моисею и сказал: «Ну, давай, пожалуйста, вот, молись, пожалуйста, вот лицо Господа твоего Бога, чтобы это ушел бы от меня». И так и случилось. Я думаю, что почему так похоже? Наверное, чтобы тот царь размышлял бы об этом. Думаю, ой, я изрек в принципе этих слов фараонова. Ситуация то же самое. И почему Бог это сделал с фараоном? Я считаю, что он так действовал после каждой казни, каждой вот проблем, которые Бог отправил фараону, как-то он бегал к Моисею: «Ой, пожалуйста, молись Богу, чтобы это не было бы». Почему Бог так сделал 10 раз? Я думаю, чтобы вести фараона к покаянию. И я думаю тоже с этим царем. Это не так, что тот царь просто плохой, и Бог хотел ему уничтожать. Он хотел в первую очередь его покаяния. И тоже с нами. Бог постоянно действует, чтобы вести человеку покаяние. И почему у нас столько сложностей и проблем в жизни? Разве это не чтобы вести нам покаяние, чтобы как-то трогать именно на нашем совести, чтобы мы покаялись бы? Интересно, что у человека, у верующего человека есть способность молиться Богу и получать исцеление и благ для совсем неверующего человека. Потому что тот человек сказал: «Умилостиви лице Господа Бога твоего и помолись обо мне». То есть Бога твоего. То есть он признал, что это не мой Бог. И Бог все равно слышал тот молитву, тот человек Божий. Итак, мы сможем молиться даже за тех, которые совсем ничего, ни на чем не верят. И все равно, вполне возможности, что Бог все равно слушает наши молитвы. И это дает нам огромную значительность. Мы все думаем: ну, кто я, что я могу делать? Молиться, потому что, по крайней мере, тот человек молился, даже для неверующего человека, и получал для него исцеление. Хотя тот человек далека от Бога. Получается, мы сможем и тоже, на самом деле, то, что делать для другого человека, через того, что у нас отношения есть с Богом. И он сказал: «Умилостиви лице Господа». И написано: «И умилостивил человек Божий лицо Господа». Когда мы думаем о Боге, как он далеко от нас, там, слушай, на небесах, мы сможем через наши молитвы как-то ходить перед самым лицом Господа. Мы, наверное, думаем, что ладно, это просто слов и слов, когда молимся. Но фактически, поскольку человек молится, его слов как-то явится прямо, прямо там, перед самым лицом Господа. И это кое-что, это что-то. И что я на этом свете, мой слов даже как-то умеет явиться, как говорится, перед лицом Господа на небесах, что он слушает мои вот молитвы и даже при его престоле на небесах он решает и даст ответ. И в Новом Завете, конечно, у нас немножко другая перспектива, что у нас на самом небесах у нас есть там посредник перед Богом. Иисус, который является единственным посредником между Богом и человеком. То есть он существует там, чтобы предоставить наши молитвы перед Богом, перед самым лицом Божьим. И даже в Ветхом Завете, когда Иисус не существовал, все равно Бог так открыто был к молитве человека. Итак, Бог сказал ему, 9 стих: «Не ешь там хлеба, не пей воды, не возвращайся той дорогою, которую ты шел». тот царь предлагал ему богатство, спасибо, подарки и так далее. Написано в 10 стихе, он и пошел он другую дорогу, и не пошел обратно той дорогу, которую пришел в Вифильм. Я думаю, он это сделал, чтобы царь не догадался, где он. Он как-то боялся, если я буду на этом, очевидно, дорогу, вернется домой, дороги царь будет за мною, еще предлагать. И он это не хотел. Я думаю, он чувствовал, что это для меня большое искушение. Взять от него богатство и так далее, хорошо, я буду другим путем домой. И когда мы молимся, не вести нам в искушение, но нам, конечно, не надо сами вести туда. Он знал, если я буду по этому дорогу, то вроде искушение было бы для меня, потому что вроде тот царь будет, наверное, за мною, и он будет еще предлагать мне деньги и так далее, и вернется к нему. Бог сказал, что это нельзя. Хорошо, лучше не по этому дорогу, а чуть по-другому. И вот, у нас все есть искушения, у нас все есть такие аспекты в жизни, такие области в жизни, где мы прекрасно знаем, что вот там вроде есть для меня искушение. Не ходи, не дай себе возможности согрешить. Это очевидно пример с алкоголем. Ты уходишь буквальным образом по этому дорогу. Ты знаешь, с кем ты будешь там встречать. Ты знаешь, там есть точка, там есть киоск, там есть, ну и так далее. Хорошо, я буду как-то по-другому ходить. Просто, чтобы не встречать с этой компанией, с этим искушением. Это очень примитивный пример. Но у нас всякие есть искушения. И просто нам надо признать наши слабости. И понять, что хотя я такой, хорошо, я не такой сильный. Я слаб человек в этом отношении. И так я по этому дорогу не буду. Но все немножко странно, что хотя он такой, видимо, духовный человек, когда пришел к нему другой пророк, сказал, да нет, ангел Господний пришел ко мне и приглашал тебе, вот вернется ко мне и кушать, и пить со мной, он это сделал. И из-за этого он страдал. Увидим здесь, как у человека, даже у верующего человека, все как-то смешно. Духовность, послушность и непослушность. Желание вообще послушать Слово Божие, быть послушным и тоже какой-то слабости. Факт того, что он для этого страдал и умер, не значит, что он не будет в Царстве Божьем. Но это просто для нас как пример. И тоже тот другой пророк, он тоже так любил тот и уважал тот другой пророка. Ой, как ты молодец, как ты смело проповедовал Слово Божие, молодец, молодец. И он солгал, написано в 18 стихе, он солгал ему, сказав, что вот это у меня видение было, и вот ангел явился и так далее. Он тоже в одну сторону очень сильно верующий, в другую сторону все-таки слаб. Хотел как-то по-своему быть перед Богом. И вот я считаю, это наше самое главное искушение. Атеизм, чистый атеизм, это вроде не наше искушение. Наше искушение состоит в том, что мы как-то хотим, очень хотим, вот, быть с Богом и быть послушными Ему, а и тоже по-нашему, чисто по-нашему, делать то, что нам кажется, делать то, что мы хотим, без внимания на Слово Божие. Хотя в другом плане мы читаем Слово Божие и так далее. И оба эти пророков такие. Молодцы. И даже вот когда тот первый пророк умер, тот второй пророк сказал в 31 стихе, когда я умру, похороните меня в гробнице, по которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои, ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес у жертвенника в Вифильме. Итак, он совсем был с Богом в одном плане. Очень хотел быть с Господом. И любил Слово Божие и так далее. Но и тоже по-своему солгал. сказал, то, что есть Слово Божие, когда это фактически нет. Когда он просто по-человечески очень хотел как-то быть с этим человеком, угощать тот человеку и так далее. Как я сказал, это наше искушение. И всегда было вот, искушение для Израиля. Читали там предпоследний стих, 33-м, как тот Яровоам сделал священников высот. То есть, на любом высота, они строили своих алтаров, там имели своих богов и так далее. Но я думаю, что они все это сделали как-то смешно. Верой в Боге, ну, Яхве. Они как-то смешивали Яхве и своих богов. И это типично, наш путь. Это не потому, что Израил сказали твердо Богу, что да нет, Яхве, мы уходим от тебе, да нет. Они все-таки придержали веру в нем, хотя смешан своим богом, богов и так далее. Кстати, когда тот второй пророк сказал, что я хочу как-то умереть с этим первым пророком. Я хочу, чтобы, когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Немножко похоже понятие крещения. В том, что мы тоже хотим идентифицироваться с Иисусом. И крещение является в этом плане, в том, что мы тоже как-то похоронили вместе с Ним. Даже к Ефесянам написано, что мы являемся даже Его костей. Наше тело как-то идентифицировано с Его. Чтобы когда Он придет, так как мы идентифицировался с Его смертью, и тоже будем и жить с Ним. И поэтому ободрая людей всегда принять крещение. И не только принять крещение, а жить во Христе, понимая, что я так Ему люблю. Он для меня, хотя Он умер, Он воскрес. И я хочу как-то идентифицироваться с Ним, чтобы даже мое тело, мои кости были бы рядом к Нему. Дальше. Да, 19 стихе. Он очень хотел поесть хлеба и пить вместе. Это, конечно, знак общения. И что у нас есть? У нас есть тоже такие символы. Хлеба. И вот символ хлеба, и в нашем случае вот это символ крови Иисуса. Это является символ общения с Иисусом. Когда тот первый пророк сказал, ой, я очень хочу поесть хлеб с тобой и пить с тобой, значит, я хочу общаться с тобой, я хочу на живом уровне как-то быть с тобой единым. И это то, что означает, в принципе, преломление хлеба. Это общение с Ним, с Иисусом. Значит, Он на самом деле здесь. Он на самом деле, где двое или трое собрались вместе, вот Он здесь спасает. Посредине. Он вообще здесь, с нами. Хотя не видно, но он здесь. И он в живом масштабе вот, в общении с нами. Итак, 24. Подправился тот, и высветил его на дороге лев, и умертвил его, но тот лев не кушал тело этого человека. Лев фактически не такой агрессивный. Лев только умертвил бы человеку, когда он голодный. Это не просто так. И это очень странно, поэтому для им, что тот лев умертвил человека, а труп не кушал. Это видимо, что это от Бога. Видим здесь, как у Бога есть на каком-то уровне связи даже с животными. Он отправляет лев туда это делать. И масштаб его действия, в смысле Божье действие, это чудесно, что он даже на связи с животными. При страшной депрессии Иов об этом размышлял и только писал об этом, что у Бога есть как-то живое вот, отношение, связи, обоюдные связи, даже с животными. И вот мы здесь сидим, думая иногда, что Бог как-то далека от меня, зачем он более активнее в моем жизни. А видите, масштаб его работы, даже природы, он на самом деле очень много действует постоянно для нас. Лев дальше, короче, но пророков был символ Ассирии и Вавилон, в смысле врагов Израилева. Поэтому тот пророк, который не шел так, как нужен, он является какой-то прообразом Израиля. И тот лев, который Бог отправил, видимо, это как символ Ассур или Вавилона. Итак, 29. «И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно». Это именно такие слова, которые мы читаем в этом притч Иисуса. Добрый самарянин. Он тоже самое сделал. Взял человек, который лежал на дорогу, поднял тело этого человека, положил его на осла и повез его обратно. Какой связи? Я думаю, что Иисус, конечно, тоже прочитал 3 книга Царств, 13 глава. И Иисус имел в виду, что было кое-что положительное в этом второй пророк. Он даже действовал так, как добрый самарянин. И это все-таки показывается, что у этого человека, так как у нас, к сожалению, все было как-то смешно. В одном плане духовности. Он поступил так, как добрый самарянин. В другом плане он солгал. Он сказал, что это является Слово Божие, когда это не было то. Из-за его ложь другой человек попал в искушение и умер. И Яровоам то же самое. Я сказал, что когда он спросил первый пророк молиться ли за него, и Бог это услышал, дал ему исцеление. И он даже хотел дать тот пророк деньги и награды и так далее. Это все-таки так, как с фараоном, чтобы дать Яровоаму возможности, способности, но возможности приглашения к покаянию. Но он это не хотел, к сожалению. И 33 написано, после всего события Яровоам не сошел со своей худой дороги. Интересно, что встречаем тут такой язык. Своей худой дороги. Потому что тот пророк шел тоже на худой дороге, когда он вернулся, когда он не нужен, вернется. Я думаю тогда, что Бог это все-таки сделал, чтобы дать Яровоаму возможности покаяться, чтобы у Яровоама было бы такое, ну, предупреждение. Яровоам, смотри на то, что случилось с этим пророком. Это было бы, это будет и тоже с тобою. И, к сожалению, он не хотел слышать. Получается чаще всего и то же с нами, что Бог иногда ведет человека в ситуации, чтобы он видел бы, куда он сам будет. В смысле, мы, наверное, встречаем с людьми, которые вообще отошли от Бога, у кого жизни вообще ужасны, из-за своих, как здесь написано, худой дороги. И мы, наверное, тоже начинаем на этом же путь. И Бог показал нам, что не надо. Видите, пример такого человека, который тоже так шел. Итак, я говорю, что вот масштаб работы Божия, это удивительно. Это в том степени, он активный, его действие, он далека, не там сидит там в небесах, ничего не делает. Он очень активно, постоянно приглашает человека к покаянию, но действуя, работая в жизни человека, даже через животными, вообще, масштаб его работы, это чудесно. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Нет, я вот хотел спросить, там в молитве Господне сказано, не гляди на свои искушения.
Да.
Но если у человека появились все-таки искушения, он должен пройти через это искушение и сделать потом какие-то выводы или просто отгородиться как бы.
Отгородиться, я думаю. Так как сперва тот пророк правильно сделал. Он пошел другую дорогу, чтобы он как-то не встречал бы искушение. Но если человек сам себе вел в искушение, кажется, что Бог как-то ободрает тот человеку, подтверждает человеку в том путь, который он сам выбрал.
На концовке же он искусился.